Поздравляю вас с праздником, дорогая церковь, с днем рождения. Еще называют этот день сошествие Духа Святого на апостолов, а в мире называют как? Троица называют, да? Люди дали такое название. Ну, еще добавляют «Верна неделя», это уже пошло язычество.
Квичана,
когда ветки режут, да. Но мы сегодня с вами откроем Библию и посмотрим, что значит этот день для нас. Что значит этот праздник. И открываем Деяния апостолов, первую главу. 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мне на работе один мой сотрудник пожаловался, что зарплату вовремя не дали, а Троица уже вот в воскресенье. Я спросил, а зачем ему деньги именно к Троице? Он ответил, что на этот праздник они обычно ходят в лес варить кашу, жарить шашлыки, ну и все, что к этому добавляется. Я тогда спросил, а верит ли он в Бога? Раз он интересуется этим праздником, он ответил, что в Бога верит, но только в душе. И еще старается соблюдать праздники. И потом подумал, он еще добавил, что он никогда не был против всех религий. Вот примерно такое представление о вере у людей этого мира. По их мнению, верить в Бога можно в душе. И что подразумевается? Верить так, как мне вздумается, так, как мне хочется. Не так, как предписывает Бог в Писании, а так, как моей душе угодно. Да? То есть так, как мне нравится. Все тот же грех. Да, человек сам определяет, что хорошо, что плохо. Что же значит праздник, который люди наименовали Троица? Если спросить у людей, то чего только не услышишь. Я смотрел, там с микрофоном ходили люди по улицам и спрашивали. Ну, в основном это смесь язычества с христианством. Или просто язычество, полностью язычество. Вот, например, как режут эти ветки, да, квичала, и вешают на заборе. Себя на воротах. Но мы не должны думать, что только у неверующих людей могут быть заблуждения по этому поводу. Христиане тоже учатся, мы все ученики, чего-то не знаем, и в этом вопросе также. Но мы должны понимать, осознавать хорошо следующее, что любые заблуждения в каком-то вопросе, они выводят на какую-то кривую. И это заблуждение, как бы маленьким оно ни казалось, приводит к еще большим заблуждениям. И, например, говорят, что этот праздник – это день, когда Дух Святой сошел на землю. Тогда возникает вопрос, а разве Дух Святой до этого не был на земле? Был. Еще говорят, что это день, когда Дух Святой впервые сошел на людей. Но тогда снова возникают вопросы, а разве Дух Святой не сходил на людей раньше? Сходил. Разве апостолы не имели Духа Святого до Дня Пятидесятницы, например? Разве пророки не имели? И вообще, разве может быть что-то доброе у человека без Духа Святого? Ведь святость, она исходит от Духа Святого. Все праведники Ветхого Завета, все святые, они имели святость благодаря Духу Святому. Обычно в защиту учения, что мы празднуем день первого сошествия Духа Святого на людей, приводят следующие места Писания. Иоанна 16 глава, 7 стих мы сейчас откроем. Здесь Господь Иисус говорит, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». То есть, такое толкование, что если бы Иисус не пошел, то Дух Святой бы не пришел. Такое впечатление слаживается, что Дух Святой не может действовать совместно с Иисусом Христом. что это два таких разнополярных полюса магнита, которые вместе не действуют. Это неверно. Здесь нельзя сделать вывод, что Господь говорит о каком-то первом опыте получения Духа Святого. Например, Господь однажды упрекнул Никодима, начальника и учителя израильского, за то, что он не знает об этом, о рождении свыше, о даре Духа Святого. Ты, говорит, учитель Израиля, вы этого ли не знаешь? То есть Библия открывала необходимость рождения свыше. Библия говорила о Духе Святом. Мы знаем пророки, Петр пишет о пророках, что сущий в них Дух Христов, да, говорил. Давид часто говорил о Духе Святом. Духа твоего не отними от меня, да? То есть Пятидесятница это не какой-то эксклюзивный опыт людей в получении Духа Святого. Дальше. Здесь Господь не говорит, вот в этом месте Писания, что лучше для учеников, чтобы Он их оставил. Вот на первый взгляд может показаться, что Он говорит, что лучше, чтобы я от вас пошел. Но как вы меня не убеждаете, я не соглашусь с тем, что лучше, чтобы Господь Иисус от меня пошел. Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Но что здесь говорит Господь? Он говорит, Он куда вообще-то собирался Господь идти? Куда собирался Господь идти?
На крест.
На крест Он собирался идти. Вот мы сразу думаем, Он собирался идти на небо. Нет, Он собирался идти на крест. И вот в этом смысле лучше для вас, чтобы я пошел. Куда? На крест. Потому что без жертвы Иисуса Христа мы не могли бы получить Духа Святого. И в этом смысле Он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел на крест. Но Он же добавляет, что не оставлю вас сиротами, приду к вам. Итак, здесь не имеется в виду, что Дух Святой должен был прийти именно без Иисуса Христа. И что Христу для этого пришлось уйти от учеников, чтобы Дух Святой мог прийти. Тысячелетнее царство Иисуса Христа, когда люди будут и с Духом Святым, и люди будут и с Иисусом Христом. Другой отрывок, который приводится как доказательство того, что Дух Святой впервые сошел на людей, Захария, 12 глава, 10 стих. Здесь написано, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Еще одно местописание, Деяния 2 глава 16-18 стих, подобное местописание. Здесь написано, Петр проповедует, и он ссылается на пророка Иоиля. Он говорит, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши, и будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа моего, и будут пророчествовать. Говорится ли здесь о первом каком-то опыте получения Духа Святого? Мы уже узнали, что Дух Святой всегда был на земле и трудился над святыми, над праведниками. Но мы здесь можем увидеть новый этап во взаимоотношениях Бога с людьми, более как бы завершенный. Им нужно сказать, добавить, что это был последний этап. Бог вступал во взаимоотношения с людьми, все ближе и ближе, приближая их к себе. И на день Пятидесятницы вступил в действие Новый Завет, который заключил Иисус Христос со своими учениками на вечере Господней. Этот Новый Завет, последний, совершенный Завет, который определяет, оговаривает взаимоотношения Бога с людьми. И на день Пятидесятницы совершилась эта полнота Божьего общения человека с Богом. То есть здесь мы не можем из этих мест Писания, мы не можем сделать определенный вывод, что якобы речь идет о каком-то первом опыте, о первичном получении Духа Святого. Здесь сказано «и на всякую плоть», мы прочитали, да? «И залью от Духа моего на всякую плоть». То есть то, что раньше было для некоторых, для пророков, для некоторых людей, уверовавших, здесь сказано, что о какой-то полноте. И об этом мы с вами будем читать дальше, что оказывается, что Церковь и есть полнота, наполняющего все во всем. Как вы думаете, чего не было до Дня Пятидесятницы и что появилось после Дня Пятидесятницы? Церкви не было. Мы открываем Матфея 16 глава 18 стих. Здесь написаны слова Иисуса Христа. Матфея 16, 18. Я неправильно записал. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот это обетование Иисуса Христа исполнилось в день Пятидесятницы. Господь создавать церковь начал, когда пришел на землю, когда созвал учеников, и этот процесс завершился, когда Дух Святой сошел на учеников. Итак, на день Пятидесятницы вступил в действие Новый Завет. И мы читаем теперь о церкви Ефесянам 1 глава, 22-23 стих. И здесь сказано: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Вот мы видим, что церковь – это полнота Божьего наполнения. То есть Бог наполняет все во всем. Тоже интересный вопрос, как это Бог все наполняет. И неверующих людей Бог наполняет. Но здесь написано, что Он все наполняет. Все наполняет. Но церковь – это полнота Божьего наполнения. И вот на день Пятидесятницы и совершилась эта полнота. То есть Бог поэтапно вступал с людьми во взаимоотношения. На день Пятидесятницы рождается церковь. То есть лучше уже ничего придумать нельзя. Это совершенное творение в руках Божьих, церковь, где Он общается с людьми. Если мы хотим иметь общение с Богом, то церковь как раз то, что вам нужно. Без церкви этого полноты общения с Богом не будет. Но еще можно было бы сказать, что до времени церкви еще можно было как-то общаться с Богом вне церкви, да, когда ее еще не было. Но сегодня, когда уже Новый Завет и появилась церковь, то глупо искать общение с Богом где-то в другом месте. Потому что Бог здесь, там, где двое или трое посреди, где двое или трое собраны во имя Мое, сказал Господь Иисус. Итак, что же значит Бог наполняет все во всем? Давайте с этим вопросом разберемся. Это очень интересный и полезный для нас вопрос. Открываем Иоанна 1 глава и читаем с 9 по 11 стих. Здесь написано, что был свет истинный, то есть Иисус Христос, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Мы прочитали, что Иисус Христос просвещает всякого человека, приходящего в мир, просвещает Божьим светом. Трудно сказать, что это такое за просвещение, но одно можно сказать определенно, что благодаря этому просвещению, светом Божьим, человек сохраняет какой-то моральный облик и не превращается в какого-то беса. Сохраняет какой-то моральный облик. И в Библии сказано, что люди более возлюбили тьму. И чем менее человек просвещен этим светом, тем он ниже и ниже опускается до глубин ада. И когда наступит смерть вторая, человек уже не будет наполнен Божьим светом. То есть благодаря вот этому наполнению человек сохраняет какой-то моральный облик, сохраняет, делает какое-то добро, но это долго продолжаться не будет. Открываем Откровение, 20 глава, с 14 стиха. Здесь написано: «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Вот это и будет то крещение огнем, о котором пророчествовал Иоанн Креститель, что идет за мной тот, у которого я недостоин развязать обувь. Да, ремень на обуви, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Крещение Духом Святым и произошло на день Пятидесятницы, когда Дух Святой наполнил нас, крестил нас, да, то есть погрузил нас в себя. Но будет еще крещение огнем. Вот о чем мы с вами только что прочитали. Когда человек будет погружен в озеро огненное. Еще сказано, что люди неверующие будут пить чашу гнева Божьего. Читаем опять же Откровение, 16 глава, 19 стих. Здесь тоже речь идет о крещении. Когда мы читаем о крещении Духом Святым, то там тоже сказано, что мы крестились в одним телом и напоены одним Духом. То есть крещение совершается, нас погружают в Духа Святого, и мы пьем Дух Святой. А крещение огнем – это то же самое. Крещение в огонь, и чаша Божьего гнева будет дана испить человеку до конца. Тоже происходит исполнение. И мы читаем Откровение, 16 глава, 19 стих, и здесь написано: «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Вот в Библии часто говорится о чаше ярости. То есть человеку дана будет эта чаша ярости, и он будет пить из нее. Когда человек тонет на озере, да, он нахлебается воды. Вот точно так же человек, когда будет брошен в озеро огненное, он нахлебается вот этой вина ярости. Вина ярости. Итак, церковь – это полнота, наполняющая все во всем. Оказывается, Бог наполняет собой все во всем. И оказывается, человек неверующий тоже наполнен Богом. И наполняется Богом. Вот в этом смысле. Он пьет чашу ярости гнева Божьего. Чем больше человек отвергает Бога, тем больше в его жизни проявляется гнев Божий. Мы уже с вами как-то с вами раньше размышляли об этом, что мы думали, что якобы озеро Огненное и ад – это место, где Бога нет. Но потом мы открыли для себя, ужаснулись и покорились той истине, что ад – это там, где гнев Божий, там, где Бог гневающийся. Вы думаете, озеро Огненное – это какая-то такая субстанция, которая как бы вне Бога? В Библии сказано, что он есть огонь поедающий. Но церковь удостоилась того, что она наполняется любовью Божьей. Если вы не хотите наполниться огнем гнева Божьего, то нужно наполниться Духом Святым, то есть любовью, потому что в Библии написано, что надежда не постыжает, в послании Титу написано, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Что вы хотите? Чем вы хотите исполниться? Духом Святым, любовью Божьей или гневом Божьим? И вот озеро Огненное – это тоже крещение, но уже крещение огнем. Крещение чашей ярости гнева Божьего. Потому что все люди сосуды, и они созданы для того, чтобы наполниться. И в конце концов, все равно все наполнятся. Да? И в Библии написано, что церковь – полнота, наполняющая все во всем. Полнота исполнения любовью Божьей, святостью, праведностью. И теперь мы можем ответить на вопрос определенно, что же произошло на день Пятидесятницы. Совершилась полнота общения Бога с человеком. Полнота наполнения любовью, истиной, силой. И мы видим, как проявляла себя церковь в первые дни. А теперь мы посмотрим на себя. Есть ли у нас эта полнота Божьего наполнения? Например, я не могу сказать, что во мне уже есть полнота плода Духа Святого. Но я все-таки не могу сказать, что во мне нет Бога, потому что я вижу проявление Духа Святого. В чем дело? Во-первых, это не значит, что я не член церкви. Потому что мы читаем, написано для церкви, Ефесянам 5 глава 18 стих, здесь написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То есть написано, что мы должны исполняться Духом Святым. И чем более мы исполняемся Духом Святым, тем более Дух Святой у нас проявляется. Это написано для церкви. Церковь – это полнота, наполняющая все во всем. Но я, чем более воцерплен, можно так и такое слово сказать, да, чем более я живу церковью, тем более наполняюсь Духом Святым. Это место, церковь, где можно исполниться Духом Святым. Человек заблуждается, сам обольщается, когда думает, что можно так вот без церкви наполниться Духом Святым. Чем более я молюсь за церковь, да, чтобы, вот как мы вчера с вами размышляли и увидели место Писания о посте, об истинном посте, да, чтобы разрешить узы неправды. Вот мой пост, который я избрал, говорит Господь, чтобы разрешились узы неправды. О чем я молюсь дома, стоя на коленях, днем ли или вечером? Господи, разреши мои узы неправды. Помоги мне, Господи, устоять. Помолился и лег спать. Но тут же, понимаете, в чем дело? Один палец, он не может быть, жить отдельно от тела. Он, один палец не может быть более здоровым, чем все тело. И поэтому мы постепенно приходим к пониманию, что я без церкви не смогу расти в святости. И тогда наши молитвы меняются. Господи, Отче наш, появляется вот это местоимение во множественном числе. Помилуй нас. Да? Разреши узы неправды. Очисти нас, Господи. И тогда мы начинаем расти все вместе. Вот почему церковь – это полнота, наполняющая все во всем. Церковь – это место, где мы можем исполниться этой полнотой, как было у первой церкви. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, и как это все совершается. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, тоже важный момент, чтобы исполняться духом, нам нужно благодарить всегда за все Бога и Отца. Если во мне ропот, я не смогу наполняться Духом Святым. Я должен за все благодарить Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И последний момент важный. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Видите, что нужно, чтобы наполняться Духом Святым? Не только нужно прославлять Бога в псалмах и песнопениях. Нужно быть благодарить за все Бога во имя Иисуса Христа. И повинуваться друг другу в страхе Божьем. То есть без этого исполнится Духом Святым. Вот почему церковь – это место, где можно наполниться Духом Святым. Там, где мы будем повиноваться друг другу в страхе Божьем. Какие практические уроки, последний пункт проповеди, какие практические уроки мы находим сегодня, вот в этом вопросе. Что значит Пятидесятница для нас? Первое, для победы и для совершенной жизни, без чего мы не сможем войти в Царство Небесное, нам нужна полнота Божьего наполнения. То есть нам нужно исполняться Духом Святым. Второе, это не значит, что нам нужно больше Бога. Это не значит, что нам нужно больше Бога, как некоторые думают, что якобы Иисуса Христа у нас недостаточно, а нам нужен еще Дух Святой. Есть такое учение. Есть такое учение. Что вот мы приняли Иисуса Христа, но теперь нам нужен Дух Святой. Мы же с вами раньше об этом говорили. Из такой кривой теории, что якобы Иисуса Христа недостаточно принять, но нужно принять еще Духа Святого, из такой кривой теории, другого слова я не могу сказать, выходит, что Иисус Христос неполноценный Бог. И мы читаем в Библии, здесь написано «Я и Отец одно», Иоанна 10 глава 30 стих. «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Еще написано Иоанна 13 глава 20 стих. Господь здесь два раза повторяет слово «истинно, истинно». То есть такой прием, который Господь использует, чтобы акцентировать наше внимание на важном моменте, который трудно принимать нам. И здесь написано «истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает». То есть, кого Он послал? Кого Иисус Христос послал? Он нас послал. Хотя можно сказать, вы правильно сказали, что принимающий того, кого я пошлю, Духа Святого, меня принимает. И это верно. То есть, когда вы проповедуете людям, и люди принимают ваше слово, то есть принимают вас, не считают вас за лжеца, таким образом принимают Духа Святого, принимают Иисуса Христа. Истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. И дальше мы читаем. А принимающий меня, принимает пославшего меня. Я и Отец одно, сказал Иисус Христос. И поэтому Кроме как заблуждением, нельзя сказать о том учении, что якобы человеку, рожденному свыше, да, принявшему Иисуса Христа, необходимо еще принять Духа Святого. Эта кривая теория приводит к тому, что якобы Иисус Христос неполноценный Бог. Принявший меня, принял и Отца, говорит Господь. И Колоссянам 1 глава 19 стих, там мы не будем смотреть на экране, я вам прочитаю. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота божества телесного». В Иисусе Христе обитает всякая полнота. Принявший Сына, принял и Отца, и Духа Святого. И Христос есть полнота. Поэтому нам нужно исполняться Духом Святым не в смысле получить больше Бога, а в смысле, чтобы Бог заполнил всю нашу сущность. То есть, чтобы в нас не осталось ничего свободного от Бога. Понимаете, в чем дело? То есть, я должен исполняться Богом все больше и больше, и чтобы во мне не оставалось ничего, что свободно, пусто, что действует самостоятельно. Бог ведет нас к этому, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Это цель, конечная цель Божьего плана. Церковь есть полнота Божьего наполнения. И в нас самих нет ничего, чтобы поспособствовало нам любить, побеждать. Мы нуждаемся в исполнении Духом Святым. Понимаете, в чем дело? Я повторю. В нас самих. Даже в Адаме, когда он был создан, только-только создан, совершенным, в нем не было того, что помогло бы ему устоять против греха. В нем не было Иисуса Христа. Он был перстный из земли, второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, какой небесный, таковы небесные. Церковь – это полнота, наполняющего все во всем. И чем более я вовлечен в жизнь церкви, тем более я наполнен Богом, Духом Святым. Давайте мы сейчас встанем, помолимся и поблагодарим Бога за этот великий дар. Аминь.